Это «Эхо недели», пятничный итоговый подкаст на радио «Эхо Кавказа». С вами я, Кэти Бочаришвили, и сегодня вы услышите о том, как грузинская мечта продолжает попытки заставить оппонентов замолчать, о том, каковы аргументы за и против выхода грузинской оппозиции на местные выборы, о том, как и из-за чего французский Нант отказался от статуса города-побратима Тбилиси, и о том, как в самопровозглашенной республике Абхазия возобновился конфликт между двумя православными общинами. Если все это вам интересно, настройтесь на волну «Эхо недели». На этой неделе грузинская власть предприняла новую попытку заставить оппонентов замолчать. Фракция «Грузинская мечта» обратилась с жалобой в Министерство внутренних дел и потребовали, чтобы их критики в соцсетях понесли ответ за нецензурную брань в их адрес. При этом она обвинила дипмиссии стран ЕС в финансировании кампании ненависти против них. Правящей партии не понравился и тихий уход с поста посла США в Грузии Робин Даниган, а также критика посольства Швейцарии из-за принятия закона Фара о регистрации иностранных агентов. Подробности у Мзии Парисишвили.
Мы наблюдаем за хорошо организованной кампанией ненависти и террора. С листа зачитал заявление депутат грузинской мечты Иракли Кирцхалия. Он назвал главных инициаторов – радикальная оппозиция, управляемые ими экстремистские группы, конкретные посольства и международные доноры, которые не внили призывом грузинской мечты и спикера парламента Шалва Папуашвили дистанцироваться и публично осудить эту кампанию. Об этом тоже напомнил депутат Кирцхалия.
Асухат цинизми.
В ответ мы получили цинизм и поощрение экстремизма. В результате исчезла граница между словесной критикой и системной ненавистью, цель которой – подрыв государственного суверенитета и стабильности его институтов. Решением фракции «Грузинская мечта» в ответ на финансируемую извне кампанию ненависти против членов нашей фракции мы начинаем правовой спор и обращаемся с жалобой в Министерство внутренних дел для дальнейшего реагирования, чтобы никто больше не смог распространять в публичном пространстве деструктивную, крайне оскорбительную, направленную на дискредитацию государственных институтов, пропаганду языка ненависти и распространение террора.
Заявил депутат Кирцхалия. Пригодилась власти поправка в административный кодекс, наказывающая за словесные оскорбления либо иное оскорбительное действие в отношении государственно-политического должностного лица Грузии, политического должностного лица, государственного служащего или публичного служащего во время исполнения служебных обязанностей или в связи с деятельностью. Подпадают ли под эту статью только местные критики властей или же коснется и зарубежных дипломатов Грузии? Пока не ясно. Представители власти ограничились лишь словесными предупреждениями в адрес отдельных послов западных стран и европарламентариев. Вице-спикер Гео Вольски остался недовольным, спокойным, но внезапным уходом с поста посла США в Грузии Робин Даниган. Она в своем заявлении лишь сообщила, что добровольно решила уйти на отдых после 33-летней службы американской дипломатии.
Недопустимо, чтобы посол не делал заявлений, не публиковал писем и обращений, создавая тем самым почву для спекуляций. Это указывает, по меньшей мере, на несогласие с той политикой и курсом, который проводит новая администрация Соединенных Штатов.
Вопросы по этому поводу есть и у мэра Тбилиси Кахри Каладзе.
Власти Грузии готовы к перезагрузке отношений. Для нас главное стратегическое партнерство и дружба с Соединенными Штатами. И это должно быть взаимным. В этом процессе были люди, которые мешали, представляли неправильную информацию, говорили ложь. У президента Трампа есть приоритеты – победа над Deep State, что мы приветствуем и поддерживаем. После этого, я уверен, все кардинально изменится.
Иракли Павленишвили, один из лидеров нацдвижения, считает, что напротив, посол Даниган, которой они благодарны за проделанную работу, своим решением не оставила места для спекуляций.
Госпожа Даниган сама заявила, что это ее личное решение, и она прекращает публичную деятельность. Что же касается перезагрузки отношений с США, были очень четкие заявления, в том числе госсекретаря Марко Рубио. Так называемая власть очень хорошо знает, какие шаги надо ей предпринимать, чтобы появился шанс восстановления стратегического партнерства с США. Нужны конкретные шаги. В противном случае перезагрузки отношений не будет.
Тем не менее, правящая сила не спешит отказываться от того, что вызывает критику в Вашингтоне и Брюсселе, в частности от закона о регистрации иностранных агентов. Грузинская мечта утверждает, что это дословно перевод американского закона ФАРА. Спикер парламента Шалва Папуашвили прокомментировал заявление посольства Швейцарии, в котором грузинский закон назван антидемократичным.
Очередной ложный нарратив в связи с американским законом ФАРА. Хочу напомнить обществу, что несмотря на неоднократные публичные призывы, посольство Швейцарии, подобно некоторым донорам, не раскрывает, кого и с какой целью финансирует. И это при том, что иностранные деньги используются для финансирования ненависти, насилия и пропаганды. И это подрывает мирное развитие грузинского общества.
Написал в соцсети Папуашвили. Вся эта информация прозрачна и доступна, не раз заявляли представители посольства. НПО, получавшие финансирование от международных доноров. Но власти настаивают на необходимости реестра иноагентов по ФАРА, в чем оппозиция узнает почерк российских властей в борьбе против инакомыслия и свободы слова. Вместе с тем, по сообщению европарламентария Нанчо Санчеса Амори, из Грузии звонят в Европейский Союз неправительственные организации и спрашивают, как возможно быть исключенным из санкционного списка. В грузинской мечте не подтвердили и не опровергли эту информацию, лишь напомнили о нечестном подходе Евросоюза к ним, так считает и глава парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.
К сожалению, санкции вводятся исключительно по политическим причинам, исходя из меркантильных целей, без всякого обоснования и используются как инструмент шантажа. Человеку не дается право защищать свои права. Это прямое нарушение основных прав человека, к которому, к сожалению, нас приучили представители глобальных сил.
Жаловался Арчил Гордуладзе. Попытки оградить себя от критики с помощью МВД – это явно признак попытки ограничения свободы выражения, считает глава правозащитной НПО Ассоциации молодых юристов Нона Курдованидзе. Власти и ранее пытались установить контроль не только над оппозиционными СМИ, но и над соцсетями. Это первый шаг к этому. Мы видим, что грузинская мечта считает нужным ограничить свободу выражения. Это репрессивная политика. Мы должны учесть также, что в новых поправках очень размытые формулировки о том, что можно посчитать административным правонарушением. Исходя из нашего опыта, суд или МВД считают оскорблением такие фразы или выражения, которые полностью соответствовали рамкам свободы выражения. Тем не менее, судом принимались санкции в виде штрафа или других мер. Это шаг назад, направленный на ограничение свободы слова и выражения. Заключает Нона Курдованидзе. Несмотря на репрессивную волну, многие наблюдатели считают, что западные санкции против грузинской мечты начали давать первые результаты. И необходимо, чтобы США и Евросоюз ввели дополнительные, более действенные ограничения против лидеров грузинской мечты во главе с Бидзиной Иванишвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Чем ближе дата выборов в местные органы самоуправления в Грузии, тем больше споров в оппозиционной среде и дискуссий в обществе, надо ли в них участвовать или их следует бойкотировать, и каковы аргументы за и против. Те же и другие вопросы вокруг этой темы «Эхо Кавказа» задавала профессору политологии Университета Грузии Лаше Дзебисашвили и руководителю аналитического центра «Geocase» Виктору Кипиани. Бадну Лаша, почему так важен вопрос, идти или не идти оппозиции на местные выборы? Они, наверное, если вы согласитесь, не могут быть столь же судьбоносными, какими были прошедшие парламентские. Особенно при тех условиях, которые мечта обеспечила себе с принятием репрессивных законов. С ними она только благополучно завершит все начатое, очистит и укрепит зону своего комфорта. Разве не так?
Ну, я думаю, что в первую очередь нам надо смотреть на вещи вот под этой призмой, что мечта, она столкнулась с огромной проблемой внутренней и внешней легитимизации. То есть прошло уже вот сколько месяцев? 8, кажется, месяцев прошло. У мечты, как внутри, так и в секторе внешней политики, абсолютно никакой строгой легитимизации нету, чтобы она могла свободно действовать и презентировать себя как власть, которая как бы имеет внешнюю поддержку и внутреннюю, конечно. И поэтому сейчас вот встает дилемма перед мечтой, какими механизмами, какой формат надо ее использовать, чтобы, с одной стороны, конечно, использовать ту ситуацию, когда она вот на этот час, на это время, этот день, она является все-таки самой сильной политической партией, и ей надо как бы капиталы выбивать из этой ситуации, а без выборов это не получится. А с другой стороны, ей надо как-то выходить из той ситуации, когда все больше и больше грузинское общество, ну, оппозиционно настроенное общество, склоняется к той мысли, что надо все бойкотировать, а бойкот, он из такого вот плавного бойкота может перерасти в очень строгий и такой жестокий бойкот, и потом может перерасти для мечты очень большой политический кризис. Понимаете, тут другой еще вопрос. Тут вопрос состоит в том, что большинство грузинских оппозиционных партий у нас же, скажем так, вместе с политическим кризисом еще и партийный кризис, потому что те политические партии, которые представляют грузинский политический спектр, они, в принципе, никакой связи с грузинской общественностью не имеют. То есть ну, тот народ, который шел на парламентские выборы и дал, скажем, свой голос, ну, давали голоса за Лело или за Гахария или за другие партии, они же давали свои голоса не в том плане, что они являются такими вот, ну, скажем так, отъявленными сторонниками Лело или Гахария. Они просто давали свой голос из-за протеста и из-за политики грузинской мечты. И, конечно, надеясь на европейское будущее. А почему-то политические партии думают, что если они заработали 10% голосов на парламентских выборах, это именно их 10 голосов, когда реальность совсем другая. Из этих 10% голосов у них может быть, я не знаю, 1.5 или 2. И, конечно, мечта это все понимает. Она понимает, что оппозиционность и существование, вот де-факто существование политических партий, это фикция, это формальность. Грузинская мечта чувствует, что надо вот эту вот ситуацию сейчас максимально использовать по полной. Естественно, единственный механизм, который может грузинская мечта использовать в этой ситуации, это протолкнуть, протянуть как бы вот так вот это решение, заставить каким-то образом, формальным или неформальным образом, большинство грузинских оппозиционных партий принять участие в этих местных выборах, а, соответственно, потом, может быть, еще в досрочных парламентских выборах. Ну, никто это пока не знает.
Вы не исключаете это, да?
Я не исключаю, естественно. Это беспроигрышная ситуация для грузинской мечты, потому что, с одной стороны, конечно, она получает полнейшую легитимизацию, потому что она гарантированно побеждает на местных выборах. И побеждая на этих выборах, она даже не то, что, скажем так, неформально, она прямиком, она легитимизирует те вот результаты, которые она получила во время парламентских выборов в октябре. То есть, понимаете, когда грузинская оппозиция, которая бойкотирует результаты парламентских выборов в октябре прошлого года, принимает участие в местных выборах по тем же правилам и с той же комиссии, выборочной комиссии, которая вот работала в октябре, хочешь не хочешь, но это означает, что оппозиция принимает правила игры и признает то, что она не признавала всего 8 месяцев назад. И это, еще раз повторяю, это большой плюс для грузинской мечты, это как бы двойной удар. И получение абсолютно беспроигрышной ситуации, из которой грузинская мечта гарантированно выходит победителем.
Следует ли из ваших слов, что оппозиции не надо идти на выборы?
Понимаете, если рассуждать по логике оппозиции, у нее сейчас такой аргумент. Так как мы не смогли эффективно противостоять грузинской мечте после парламентских выборов, то вот сейчас как раз дается нам шанс, чтобы как-то еще раз сгруппироваться и пойти как бы разбить грузинскую мечту и как минимум заставить грузинскую мечту отдать нам Тбилиси, ну как город, который больше всего настроен оппозиционно. Но эта идея, она основана на неправильных, на таких фантазерских мышлениях, что, во-первых, еще раз, требует очень, ну, создания очень такого единого оппозиционного фронта со строгой структурой, там, не знаю, координацией, со всеми вот этими, я не знаю, то, что было невозможно на парламентских выборах, почему-то у них существует такая уверенность, что это можно сделать на местных выборах, что, по моему мнению, я просто абсолютно исключаю. то, что невозможно было достичь на национальном уровне, на государственном, когда вот, ну, парламент выбираем, то есть правительство выбираем, не то, что местное самоуправление, то, что невозможно было достичь тогда, когда важность выбора была гораздо выше, чем сейчас на местных выборах, почему существует гарантия, что они скоординируются, что они создадут единый фронт? Не то, что еще создадут единый фронт, но учитывая то, что правила игры остались теми же, избирательная комиссия осталась той же, и даже зная гарантированно, что грузинская мечта не будет играть по правилам, то, что она, конечно, использует те же механизмы фальсификации, которые она использовала заранее, какие аргументы есть у оппозиции, какие механизмы есть у оппозиции, что она гарантированно может выйти победителем из этой игры, а если даже не выйдет, если она, ну, если ее разобьет грузинская мечта по своим же правилам, какие у нее есть механизмы, используя которых оппозиция сможет защитить свои голоса и в конце концов вынудить грузинскую мечту отступить. Таких механизмов не существует в природе. И, соответственно, вот эта вот вся эта демагогия, по моему мнению, которая присутствует на этом фланге грузинской оппозиции, для меня абсолютно неприемлема.
Спасибо. Батну Виктор, хотелось бы очень услышать и ваше мнение по этому поводу.
Ну, я внимательно слушал моего уважаемого коллегу, и мне сложно что добавить, потому что очень четко очерчена позиция. Мне в целом кажется, что размышляя сейчас об участии или о бойкоте выборов местных органов самоуправления, оппозиция волей или неволей наступает на те грабли, которые им так ловко подставила грузинская мечта. Конкретно говоря, во-первых, то, что сам этот вопрос носит дополнительный повод для раскола между оппозицией. Мы это видим очень явно, очень наглядно. И второй момент. Я так бы поставил вопрос. Сейчас на этом этапе, наверное, вопрос заключается не столько в том, принимать участие в выборах или нет, а в каких выборах, по каким правилам, по каким порядкам. Если мы говорим о том, что вы принимаете участие в выборах того, скажем так, юридического уклада, который оппозиция предлагает «Грузинская мечта», это, ну, практически заранее подписываться под заведомо известный результат. И этот заведомо известный результат будет по большей части уверенной победа «Грузинской мечты». Поэтому если «Грузинская мечта» хоть где-то, хоть насколько-то хочет, скажем так, продвинуться на пути легитимации своей власти и тем самым сподвигнуть оппозицию на участие в выборах, по крайней мере, на этом этапе должна быть речь о изменении тех правил игры, которые сегодня как раз дают явное преимущество «Грузинской мечте». Если мы посмотрим на череду тех изменений, которые были внесены в законодательство, сегодня это, мягко говоря, неравные условия игры. И так получается, что оппозиция будет участвовать, ну, та часть оппозиции, которая согласна принимать участие, будет принимать такое участие со связанными руками и ногами, а у «Грузинской мечты» руки и ноги будут развязаны. Поэтому я не понимаю, как в таких условиях можно принимать вообще принципиальные решения о принятии участия. Еще один момент, наверное, который вкратце можно обозначить. Да, конечно, в стратегическом плане, наверное, я сам бы склонялся бы к принятию решения о участии, потому что мы видим, что демонтаж существующей системы одним напором просто представляется неосуществимым, поэтому вот так шаг за шагом, а тем более, если такой шаг будет выражаться в положительном результате для оппозиции в Тбилиси или в ряде других крупных городов, это будет не только шагом, а большим рывком вперед. Но опять же, еще раз повторюсь, вот условия, юридические правила, они, конечно, будут предопределять результат выборов. Поэтому в этом плане мне непонятна логика оппозиции, тем более, что а вот эти рассуждения, они как-никак опять подводят нас к другой мысли, другого порядка, что стратегическое видение оппозиции измельчало, что политический почерк оппозиции начинает очень достаточно близко подходить к почерку грузинской мечты, что оппозиционные партии фактически превращаются в закрытые политические клубы, где люди объединяются просто ради того, чтобы заняться чем-то, что вот это партийное фюрерство никуда не уходит. И как-то вот иногда, смотря на ситуацию, получается, что это как бы вот две стороны одной медали, которые как-то поневоле дополняют друг друга. Понятное дело, что мотивы грузинской мечты другие, мотивы оппозиции совершенно другие, но тем не менее медаль выходит одна.
На вопросы «Эхо Кавказа» отвечали политолог Университета Грузии Лаша Дзебисашвили и руководитель аналитического центра «Geocase» Виктор Кипиани. Полностью вы можете прослушать беседу с ними на нашем сайте echokavkaza.com в рубрике «Некруглый стол». Портовый город Нант, расположенный на западе Франции, отказывается от статуса города-побратима с Тбилиси и разрывает культурные и дружеские связи, которые были заложены еще в 1979 году, во времена Советского Союза. Среди названных причин – политическая обстановка, преследование оппонентов властями, насилие над демонстрантами и увольнение сотрудников мэрии Тбилиси с отличной политической позиции. Материал Настасия Арабули перевела и читает Хатия Хасая.
Бывшее постсоветское государство охвачено волной антиправительственных протестов, пишет французская пресса, освещая принятое решение. Нант – шестой по величине город Франции с населением 325 тысяч человек. Побратимство между Тбилиси и Нантом предусматривало разностороннее сотрудничество, передвижные выставки, студенческие обмены, взаимодействие между учреждениями. Мэр Нанта неоднократно бывал на празднике Тбилисоба, а в 2023 году во время чемпионата мира по регби, который проходил во Франции, мэрия Нанта пригласила мэра Тбилиси Каху Каладзе. Дружба с городом Нант побудила Тбилиси в 2001 году вступить в Международную ассоциацию мэров франкоязычных городов. Участием мэра Тбилиси в заседаниях этой ассоциации местная мэрия в свое время очень гордилась. Эта ассоциация, объединяющая около 300 городов из разных стран, финансирует модернизацию муниципальных служб, программы в сфере здравоохранения и образования, выделяет средства на охрану и восстановление культурного наследия, а также развивает системы питьевого водоснабжения. Так, например, ассоциация выделила 200 тысяч евро на восстановление здания Музея шелка в Тбилиси, а также 50 тысяч евро на различные музейные программы. В 2017 году ассоциация мэров франкоязычных городов профинансировала в Тбилиси выездную школу, которая помогла молодым реставраторам и каменщикам в профессиональном развитии. В то время как столичный мэр Каха Каладзе на правительственных заседаниях наряду с другими вопросами упоминает реабилитацию сквера Нанта, в мэрии Нанта обеспокоены увольнением государственных служащих в Тбилиси.
Мэрия Нанта пояснила, что обеспокоена политической ситуацией в Грузии и репрессиями оппонентов после многочисленных демонстраций в стране. Кроме того, мэрия Нанта узнала, что несколько сотрудников департамента международных связей мэрии Тбилиси, с которыми они сотрудничали многие годы, были уволены по политическим причинам. Они осудили увольнение по политическим мотивам, с учетом их открыто проевропейской позиции. После этой кадровой чистки департамент международных связей был закрыт, а его функции переданы другому департаменту.
Пишет французская пресса.
В 1979 году Грузия была частью Советского Союза, и страной управлял Брежнев. Это был год ввода советских войск в Афганистан. Похоже, мэр Нанта считает, что Грузия времен Брежнева была более демократичной, чем нынешняя Грузия.
Так прокомментировал решение мэрии Нанта председатель парламента Шалва Папуашвили, легитимность которого не признает оппозиция, пятый президент и значительная часть грузинского общества. Он вновь вспомнил проекты, финансируемые посольством Франции, которые Папуашвили называют финансированием экстремизма. В мае 2025 года из-за реорганизации из мэрии Тбилиси была уволена сотрудница Департамента международных связей Лали Унапкошвили, которая курировала франкофонное направление и отношения с Нантом. За вклад во франко-грузинские отношения в 2021 году она была награждена орденом офицера академических пальм, одной из самых старых и престижных наград, основанной императором Наполеоном I в 1808 году. В 2020 году ей была присуждена премия Лит Домом писателей Грузии за перевод книги Жульена Грака «Форма одного города», посвященной Нанту. 5 октября 2023 года мэр Нанта Жоанна Ролан вручила переводчице книги Жульена Грака и сотруднице мэрии Тбилиси почетную медаль Нанта.
Госпожа Лали Унапкошвили более 30 лет добросовестно и профессионально служит интересам нашей столицы. Она внесла большой вклад в грузино-французские отношения, в частности, в углубление связи между городами Нант и Тбилиси. Я горжусь, что у муниципалитета Тбилиси есть такие сотрудники. Спасибо за все, что вы делаете для нашего города и страны.
Так мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравлял свою сотрудницу в 2021 году с получением ордена академических пальм. На презентации книг, переведенных Лалию Напкошвили в 2023 году, все еще присутствовали высокопоставленные чиновники мэрии и депутаты Сакребулы, городского собрания. Лалию Напкошвили, как и многие другие сотрудники мэрии, была среди подписантов петиции, которую 28 декабря 2024 года распространили государственные служащие в ответ на прекращение процесса евроинтеграции Грузии. В петиции они выражали верность Конституции Грузии и европейскому будущему страны. В последующие месяцы значительная часть подписантов была уволена как из мэрии, так и из министерств. Некоторые до сих пор ждут официального решения руководства об увольнении.
Неужели у вас не было хотя бы одного здравомыслящего советника? Неужели никому не пришло в голову, что тот, кто решил с достоинством идти к Европе, не станет ликвидировать отдел международных связей столицы и не перечеркнет полувековые отношения между городами? История не забывает ошибки. Мэр города Нант Мишель Шоти в 1984 году прервал отношения с советским Тбилиси. Но в 1990 году новый мэр Нанта Жан Маркера восстановил дружбу с Тбилиси. Стало развиваться образцовое сотрудничество в истории побратимства. Так будет и сейчас.
Написала Лалию Напкошвили в Facebook после увольнения из мэрии Тбилиси.
Апрель 2022 года я провела в Нанте, рядом с теми нантайцами, у которых лицо озарялось при одном упоминании Тбилиси. Меня немного удивляло, что они не могли освободиться от воспоминаний, оставить часть своего сердца в нашей стране, чтобы возвращение не становилось для них такой заветной мечтой. Я тоже полюбила Луар и его берега, мосты, холм Сент-Ан, где находилась резиденция писателей, откуда открывался потрясающий вид. Говорили, что программа обмена должна стать ежегодной. На встречах я часто слышала, это только начало, впереди еще более важные события. Теперь дело дошло до того, что одна за другой обрываются нити. И это очень печально. Это очень плохой знак.
Рассказала писатель и переводчик Ирма Тавелидзе грузинской службе «Радио Свобода». Она поехала во Францию по программе обмена от Дома писателей. В то же время в Тбилиси на две недели для работы в резиденции Дома писателей приехала актриса и драматург из Нанта Софи Мерсерон. Вскоре после проведения этой совместной программы в Доме писателей сменилось руководство. Новым директором стала бывший депутат от грузинской мечты Кетеван Думбадзе, подписавшаяся под так называемым российским законом об иноагентах. Большая часть литературного сообщества объявила ей бойкот, и постепенно были приостановлены все значимые международные программы, в которых участвовала эта институция. Помимо культурных мероприятий, события, связанные с Грузией в Нанте, служили платформой для углубления связей страны с Западом. Например, в январе 2025 года, когда в Тбилиси набирали силу протесты, вызванные приостановкой процесса евроинтеграции, и шли сообщения о жестоком разгоне демонстрантов и пытках, в Нанте по инициативе французского института прошла конференция под названием «Каков европейский выбор Грузии?». Там же была организована выставка «Разные взгляды на Грузию», подготовленная Ассоциацией Тбилиси-Нант. В разные годы в Нанте проходили выставки картин Пиросмани, вечера дегустации грузинского вина, работал молодежный спортивный лагерь для детей 13-15 лет, в котором участвовали дети из многодетных и социально незащищенных семей. На данном этапе решение Нанта прекратить дружбу с Тбилиси не является окончательным и всесторонним. Параллельно с разрывом связи с государственными структурами, французский город продолжает поддерживать гражданское общество и ассоциации в Грузии.
Материал Настасии Арабули перевела и читала Хатия Хасая. Главной темой недели в Абхазии стало возобновление затяжного конфликта между двумя православными общинами. Группа священников, зарегистрированной в самопровозглашенной республике Абхазской православной церкви, потребовала, чтобы глава священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей покинул Новоафонский монастырь. Но были и другие темы, например, возвращение на госслужбу бывшего помощника Аслана Бжания Лаши Сакания, уволенного после организованной им поездки в Абхазию представителей Альянса патриотов Грузии. Об этом и других итогах недели в обзоре «Нужной газеты», который зачитала моя коллега Нана Плеева.
Внимание абхазской общественности на этой неделе было приковано к очередному витку напряженности между представителями двух церковных организаций – Абхазской православной церковью во главе с Иереем Виссарионом Апля и Священной митрополией Абхазии во главе с архимандритом Дорофеем Дбар. В центре конфликта, как и прежде, здание Новоафонского монастыря, из которого на протяжении многих лет пытаются выселить священную митрополию. 14 июня 18 священнослужителей от имени АПЦ подписали заявление, в котором угрожают, цитата, обратиться к властям Республики Абхазия, конец цитаты, по вопросу выдворения отца Дорофея из монашеской обители, если он добровольно не покинет ее. На требование АПЦ о выселении ответил и сам отец Дорофей, назвавший его провокацией, и Совет Священной Митрополии Абхазии, который ссылается на закон о свободе совести и религиозных объединений. Здесь основной акцент делается на равных правах двух зарегистрированных религиозных православных организаций. Цитата. «Обращение к светским властям с просьбой о вмешательстве в исключительно церковные вопросы может быть воспринято только как попытка незаконного влияния на государственные органы», конец цитаты, говорится в ответе Совета Священной Митрополии Абхазии. На очередной виток напряженности, спровоцированный бывшим настоятелем монастыря иеродиаконом Давидом Сарсани, пришедшим в лагерь АПЦ, откликнулись не только паства отца Дорофея, но и общественность, прекрасно понимающая, что стоит за попыткой отжать монастырь. Герой Абхазии Аслан Кубахия выражает удивление количеством подписантов депеши АПЦ с явно не абхазскими именами. Цитата. «Хотелось спросить, являются ли они гражданами нашей страны?» Конец цитаты. Спрашивает Кубахия. Тем временем группа общественных активистов пытается отстоять свои гражданские права. Они направили письма в различные государственные инстанции, потребовали от исполнителей и законодателей, глав правоохранительных органов, дать оценку действиям бывшего руководства страны, по просьбе которого граждане Абхазии были лишены второго российского гражданства. Редакторы независимых СМИ Абхазии были объявлены иноагентами в России. Абхазских репатриантов депортируют с территории России, лишая их возможности проехать в Абхазию. 3 июня на встрече у министра иностранных дел активисты заявили, что новое руководство Абхазии обязана дать публичную оценку этим событиям и изложить программу своих дальнейших действий по защите прав граждан Абхазии. Цитата. «Есть вещи, которые мы можем здесь, в Абхазии, решить. Люди, которые стучали на своих граждан, должны быть в статусе прокаженных», конец цитаты, считает журналист Инал Хашиг. Юрист Эшсоу Какалия потребовал, чтобы исполнительная власть МВД Абхазии прервали молчание, так как, цитата, «есть норма, которая обязывает вас дать ответ», конец цитаты. Он также считает, что необходимо начать прокурорскую проверку по фактам лжедоносительства на граждан Абхазии и предлагает конкретные правовые пути решения вопросов, связанных с задержанием многодетных матерей, обвиненных в мошенничестве в России. Цитата. «Эта инициатива должна исходить от руководства Абхазии», конец цитаты, уверен бывший заместитель генерального прокурора. В свою очередь журналист Низфа Аршба отметила абсурдность обвинений, предъявленных Минюстом России независимым абхазским журналистам. Министр иностранных дел Олег Барцыц отметил, что считает и считал обвинения, выдвинутые против граждан Абхазии, необоснованными, наносящими серьезный вред союзническим отношениям Абхазии и России. Он заверил, что обсудит вопросы во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Цитата. «Я прекрасно понимаю непростое положение, в котором оказались наши граждане, и всегда и везде буду говорить, что в Абхазии не было и нет антироссийских настроений», конец цитаты, сказал Барцыц. Он сообщил, что еще накануне встречи еще один гражданин Абхазии был депортирован из России, и что МИД Абхазии будет разбираться с этими вопросами. Участники встречи планируют провести еще ряд встреч с чиновниками, прокурором и депутатами и потребовать от них исполнения своих прямых обязанностей по защите прав граждан Абхазии. Тем временем в московском суде 4 июня был отклонен иск Низфы Аршба, которая не является гражданкой России, о снятии с нее статуса иноагента. Сейчас журналистка судится в Абхазии со службой госбезопасности, так как считает, что именно клевета со стороны СГБ стала причиной ее объявления иноагентом в России. Очередное судебное заседание прошло 4 июня в Сухуми. На нем представитель СГБ выступил с ходатайством об отклонении иска журналиста о защите чести, достоинства и деловой репутации. Низфа Аршба обратилась с ходатайством об истребовании судом ответов на запросы, на которые не отвечает СГБ. Судебное заседание продолжится на следующей неделе, где стороны выступят в прениях. А теперь о кадрах. На этой неделе в прокуратуре Абхазии прошли перестановки. По информации неофициальных источников, в результате конфликта между генпрокурором Адгуром Агрба и его заместителем Русланом Тыркба последний подал в отставку. Видимо, отставка была неожиданной, так как на должность первого заместителя временно назначена начальник следственного управления Тамила Бегаева. Глава. Еще одно временное замещение должности произошло в Гудаутской прокуратуре. Вместо прокурора района Эдуарда Шамба временное исполнение этих обязанностей возложено на заместителя прокурора Нину Надарейшвили. Не обошлось и без курьезных назначений от президента. Неожиданно всплыло, что Бадра Гунба вернул на службу скандально известного помощника экс-президента Аслана Бжания Лашу Сакания. Он назначен спецпредставителем президента Абхазии по странам БРИКС и Российской Федерации. Ветеранская организация АРУА порекомендовала президенту Гунба соблюдать прозрачность и разборчивость при кадровых назначениях и потребовала в очередной раз немедленно отправить Лашу Сакания в отставку. Цитата. «Человек с сомнительной репутацией не может представлять нашу страну за пределами Абхазии», конец цитаты, говорится в заявлении. Напомним, Сакания был организатором приезда в Абхазию группы грузинских политиков из Альянса патриотов Грузии. Грандиозным скандалом, сопутствующей ему дракой, обернулись кадровые перестановки в администрации Гакрского района. Информация неофициальная, но СМИ сообщают, что глава района Юрий Хагуш попытался безосновательно уволить руководителя Гакрского спецавтохозяйства Тимура Бигвава. В разговор вмешались охранники главы района и затеяли драку. Стенка на стенку, и глава района Юрий Хагуш сбежал из администрации. Место его нахождения неизвестно. Информация об инциденте, который произошел вечером 5 июня, скрывается. Еще одно событие в Гакрском районе, заслуживающее внимания. Гакрское народное собрание выразило озабоченность демпингом на туристическом рынке. Цитата. «Ситуация достигла таких масштабов, что впору вводить государственное регулирование», конец цитаты, считают депутаты. Они обсудили методы воздействия на участников туристического рынка, отметили, что нет закона о конкуренции, отсутствуют антидемпинговые и антимонопольные законы и решили обратиться к парламенту исполнительной власти с просьбой принять меры по решению данной проблемы. Надо сказать, что реакция депутатов собрания значительно запоздала. Все путевки в санатории и гостиницы, сбросившие цены, уже раскуплены. Частные гостиницы остались без туристов. Для многих семей это единственный доход. ЦК Абхазии объявил о досрочных выборах по избирательному округу номер 26. Они пройдут 26 июля 2025 года. Напомним, что по данному округу проходил депутат Адгур Харазия, который лишен депутатских полномочий по обвинению в убийстве депутата Вахтанга Галандия и попытке убийства депутата Кана Кварчи. По другому округу, который представлял депутат Вахтанг Галандия, выборы не объявлены, что противоречит закону. Парламент Абхазии на этой неделе рассмотрел на комитетском заседании поправки к закону о государственной регистрации автотранспортных средств. Изменения устанавливают правила присвоения престижных автомобильных номеров. Тем временем ситуация на дорогах ухудшается. За 5 дней СМИ зарегистрировали более 6 аварий, в которых есть погибшие и раненые. МВД об этом не сообщает. Госстат объявил, что величина прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя Абхазии составляет 16 515 рублей. На обязательные налоги и платежи приходится 4128,9 рублей. Поэтому мы еще раз напомним, что пенсия в Абхазии составляет 4000 рублей. Сегодня, 6 июня, мусульмане в Абхазии отмечают один из главных мусульманских праздников – Курбан-байрам. Он знаменует окончание хаджа в Мекку и завершение поста в Рамадан. В стране выходной день. Верующие молятся, совершают обряд жертвоприношения и раздают мясо жертвенных животных нуждающимся.
Обзор событий недели в Абхазии «Нужной газеты» зачитала Нана Плиева. Больше об этих и других событиях недели вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com и в социальных сетях. А у меня на этом все. Итоги недели на радио «Эхо Кавказа» подвела Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и хороших выходных!